«Личное дело».
20:03 в Петербурге, в студии «Радио Балтика» Олег Заславский. Добрый вечер, дорогие друзья, рад вас слышать. Вот буквально недавно шли здесь такие в нашей студии серьезные дебаты и обсуждения прямой линии с президентом. Антон Толстов, ведущий, вот, выскочил весь такой разгоряченный, даже не успел подвести итоги голосования. Напомню, что голосование звучало таким образом. То есть вы следили за общением главы государства с гражданами России, в общем, вне зависимости от того, по телевидению, по радио, в интернете. Значит, мы просили вас, если вы следили, голосовать «да». Так вот, 47% наших радиослушателей так или иначе следили за той самой прямой линией. И, соответственно, 53% наших сограждан вообще никаким образом не следили за тем, что же и как отвечал президент на вопросы граждан России и вообще жителей нашей необъятной страны. Вот такие итоги голосования. И я плавно перехожу к нашей теме, потому что мы сегодня хотели с нашим гостем, психотерапевтом Дмитрием Ковпаком, поговорить на тему стыда. Так вот, дорогие и уважаемые 53% наших респондентов, ну как вам не стыдно? Ну как же вам не стыдно? То есть вот глава государства отвечал на животрепещущие вопросы и шутил, то есть, по крайней мере, мог поднять вам настроение. То есть и о Кавказе, и о Рамзане Кадырове, и о пятой колонне говорили. Там же такие важные вещи звучали на самом деле, а вы не следили. Как вам не стыдно? Я отношусь вот к тем 47%, то есть я не прилипал к экрану телевизора, но так или иначе основные тезисы проглядывал в интернете. Окей, закончили с темой прямой линии, и переходим к теме стыда. Дим, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Друзья, почему мы решили поговорить о стыде? Когда наша прошлая программа подошла к концу, то есть мы уже вышли из эфира, от одного из радиослушателей мы получили смс-сообщение примерно такого содержания. Я напомню, что по ходу эфира нам пытались позвонить, как этих людей можно назвать, тролли, да, наверное?
Тролли,
да, тролли. То есть ребята, которые только еще постигают азы великого и могучего русского языка, и, судя по всему, Фаину Раневскую они еще не читали, то есть они трехбуквенными словами, то есть так достаточно односложно и просто пользуются, но, тем не менее, молодцы, изучают наш арго. Ну вот, и они нас пытались троллить. И один из радиослушателей написал, что вот вам в эфир звонят дураки, да, а стыдно мне. И это действительно нас с Дмитрием натолкнуло на мысль, что вообще сама по себе ситуация очень интересная, и очень часто в нашей жизни так действительно случается, что поступил сам вроде бы нормально, а стыдишься за поступки другого человека, ну и за свои в том числе. То есть многие из нас испытывали чувство стыда. Давайте я запущу новое, во-первых, телефонное голосование. Вопрос мой будет такой. Если вы считаете, что чувство стыда – это вообще то чувство, которое делает человека человеком, то есть вот нужно обладать этим чувством, нужно уметь стыдиться и за других, и за себя. Если так, то набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Сейчас я запущу голосование, чтобы сразу уже пошло. Вот оно, новое у меня. Начать голосование. Если вы считаете, что чувство стыда делает человека человеком, то есть если человек умеет стыдиться, то он более человек, чем если он бесстыдный абсолютно, тогда набирайте номер телефона 426-33-31. Если же вы склонны считать, что вообще нормальный человек отвечает за свои поступки, и вот он совершает такие поступки, за которые ему стыдиться не нужно. А если ты делаешь такие поступки, за которые ты стыдишься, то, в общем-то, ну, нельзя так поступать. То есть так просто не поступают. И я не испытываю чувства стыда. И вообще чувство стыда – это отрицательное чувство, наоборот. То есть оно не положительное. 426-33-32. Такой номер телефона набирайте. Напоминаю, что можно позвонить в эфир, написать смс-сообщение. Телефон прямого эфира для смс-ок +7 921 388 104 8, +7 921 388 104 8. Расскажите, пожалуйста, вот в каких ситуациях, например, вы испытываете стыд. Ну, всякое же бывает. То есть я не знаю, я могу пример привести. То есть отправляетесь вы с семьей за границу, на какой-нибудь курорт, встречаете встречаете россиян, которые там ведут себя, то есть Тагил, да, то есть ведут себя таким образом, и тебе хочется сквозь землю провалиться, тебе не хочется говорить по-русски, потому что тебе не хочется, ну, стыдно, просто стыдно за сограждан, что вот они ведут себя таким образом. То есть вот стыдишься. Это как один из примеров. То есть по каким поводам стыдитесь вы, вам виднее, позвоните или напишите, обсудим, почему и вообще нужен ли этот стыд там, в той или иной ситуации. То есть, может быть, расскажете, что почему стыдиться нельзя. Пока вы набираете номер телефона и собираетесь с мыслями, номер телефона +7 921 388 104 8 для смс-сообщений в том числе, я адресую первый вопрос Дмитрию Ковпаку, психотерапевту. Дим, скажите, пожалуйста, вообще вот это вот чувство стыда, это некое врожденное человеческое чувство? Или мы это приобретаем по ходу жизни? Мы же вот у собачек иногда видим, собачка нагадила, то есть не дотерпела до прогулки, с таким стыдливым взглядом смотрит, видно, что стыдно ей. Или это мы так себе воображаем?
Здесь как раз наглядный пример, как собаки Павлова, формирование рефлекса. В природе собаке совершенно не стыдно, где бы она ни написала, и сколько бы ни написала,
хорошо
и
бы
как
бы она ни написала. Хорошо собака, да.
То есть мы воспитываем у собаки чувство вины за то, что она отправляет естественные свои потребности, надобности таким образом. Поэтому собаке стыдно, что она лежит на диване или написала в тапки, или сгрызла их, потому что мы ее определенным образом наказываем. Не обязательно физически, это может быть и так условно, морально, психологически. То же самое и с людьми. Люди научаются за счет определенных стимулов, за счет определенного воздействия на них испытывать такое чувство в определенных обстоятельствах.
Но вот я не знаю, для меня, например, чувство стыда, то есть оно связано с каким-то ощущением неловкости, наверное, да, то есть что человек переживает в этот момент, когда он стыдится. То есть неловкость, неудобство, стеснение. Но мы же видим у маленьких детей, например, вот я у своего внука вижу такую вещь, вот он приезжает ко мне в гости, я его дед, я его люблю, он мой внук, он меня любит, то есть там проходит 15-20 минут, все там общение рекой, совместные занятия, там тыканье в айпад и прочее, то есть деда покажи коптер, ну вот. При всем при этом, когда он только приезжает в гости, вот они с моей дочерью приезжают, он прячется, ему 3,5 года, он залезает маме под юбку, прячется. То есть он чувствует некую неловкость. Из-за чего вот? То есть это стыд, это что это такое, это стеснение, что это за вещь?
Это как раз такой сенситивный для этого период, как раз 3 года, самый яркий внешний феномен стеснения у ребенка. Это часть социального научения, поскольку ребенок уязвим, и это часть его таких тревожно-фобических реакций, которые определенным образом накладываются в связи с контактом с социумом. Не все одинаково положительно настроены взрослые, поэтому на всякий случай лучше спрятаться и оттуда посмотреть, как будут развиваться события, как будут обстоятельства складываться.
Причем вне зависимости от того, что если я даже там никогда не ругаю ребенка, никогда ничего такого тревожного ему не причинил.
Вы все-таки не частый объект, и поэтому нужно изучить вас как этот объект, насколько вы сегодня миролюбивы, насколько вы в настроении, и поэтому сначала лучше смутиться, сначала лучше уйти, так сказать, с линии обстрела, а потом уже узнать, как обстоят дела.
Дорогие друзья, в каких ситуациях вы испытываете чувство стыда? Насколько вам это помогает или мешает? Такой вопрос я задавал для обсуждения в прямом эфире по телефону +7 921 388 104 8 для смс-сообщений. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Как у вас дела со стыдом обстоят?
Дмитрий, алло, слышно меня, да?
Да, да, Дмитрий, добрый вечер, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да-да, Дмитрий, слышу.
Я хочу сказать, что мне стыдно за наших стариков, за наших ветеранов, что так они не заслужили они так жить, доживать, как говорится. Потому что столько прошли войну и это все, и мне смотреть даже вот больно, как они сидят, бабульки, в переходе. Я просто работал в туризме, возил с пароходов, выходят такие пенсионеры, старше, чем иногда наши, старше наших пенсионеров. И вот они здесь гуляют, все это, паромы шикарные, все их возят, все экскурсии. А наши, кроме пучков, петрушки, ничего не видели в переходе.
Вы имеете в виду, вот вы сравниваете иностранных пенсионеров, да, которые приезжают с нашими?
Да, и сравниваю, что наши заслужили, наверное, более лучшей жизни. Хотя Вы же сами видите, что творится. Mm-hmm. Мне вот, во всяком случае, за это мне стыдно.
Спасибо большое за ваш комментарий. Я, в общем, достаточно часто тоже испытываю такие ощущения, когда вот встает вопрос, там, помните, Дмитрий, да, 9 мая, вот, прошлый как раз юбилей, когда приглашали ветеранов, участников войны на Красную площадь. И я даже заинтересовался вообще вопросом, то есть сколько живых участников Великой Отечественной осталось сейчас на планете Земля. Их оказалось действительно очень немного. А потом выясняется, что на Красную площадь их не приглашают, их приглашают только на репетицию и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, то есть какое-то ощущение... Ну, обиды, наверное, да, стоит, что если, как с блокадниками в том числе, то есть я прекрасно понимаю, что если бы не подвиг этих людей, вероятно, те люди, которые сейчас стоят у кормила власти, не оказались бы у кормила власти, и их, может быть, вообще в природе бы не было даже. Вот есть чувство обиды. Когда нам стыдно именно в такой ситуации, что это значит? То есть, тупик?
Скорее, сожаление, потому что вот прозвучало слово «боль», описание, связанное с переживанием несправедливости, некой неоцененности по достоинству. Стыд все-таки реакция немного другого спектра. Стыд возникает как острое чувство неловкости. В данном случае о неловкости тоже идет речь, но здесь больше такого депрессивного спектра, что мне жаль, мне больно, мне печально смотреть на это, на участь наших ветеранов, на участь людей, которые отдали здоровье, годы для того, чтобы мы жили свободно, счастливо, спокойно. Поэтому это достаточно адекватные переживания, потому что, говоря о стыде, мы часто подразумеваем какие-то избыточные эмоции, что человеку стыдно, вот как тому человеку, который написал нам СМС по поводу людей, за которых он не отвечает. И вот это такие избыточные и рациональные переживания. В данном случае, к сожалению, вполне естественный отклик. Это скорее сопереживание, эмпатия такая, который и говорит о определенных человеческих качествах, о том, что человек встает на место другого и пытается с позиции другого понять, как это, каково это быть вот так неоцененным.
Дим, но можно же повернуть все-таки, мне кажется, немножечко и в сторону стыда в том числе, потому что если просто вот видеть эту несправедливость, да, то есть эта несправедливость меня никоим образом не касается, да, это... То есть это другие переживания. Но если при всем при этом чувствовать, что я, лично я, боюсь рисковать своим благополучием и нарушать закон, выходить на, ну, то есть каким-то демократическим образом, там, я не знаю, отстаивать права и свои собственные, и права ветеранов, и бороться с коррупцией. А я прекрасно знаю, что... То есть меня никто, скорее всего, не поддержит. Мы знаем, что то есть, большей части нашего народонаселения ну, не до этого. То есть люди решают свои проблемы и не лезут, там, не ходят на митинги, не пытаются установить более демократические условия, добиться там честных выборов, всего, чтобы ветераны могли получать эти деньги. А знаете, как шутка в интернете, что давайте депутаты будут собирать себе зарплату там, на каком-нибудь телеканале, а люди, которые нуждаются там, в операциях, впрочем, то есть будут, то есть их проблемы будут оплачиваться за счет бюджета. И вот это вот своя, то есть то что я не делаю то, чтобы я мог все-таки сделать, вот это может, то есть за свой несовершенный поступок, то есть им же можно стыдиться, наверное.
Это в том случае, если я считаю, что совершу что-то неправильное, и стыд как осуждение, да. Здесь скорее вы говорите о страхе, что я не делаю чего-то из-за боязни чего-то.
Ну, это я объясняю себе, а на самом деле я стыжусь.
Самооправдание. Ну, тут речь шла скорее о стыде за кого-то, за государство или за чиновников, да, которые допускают вот такой произвол или такие негативные последствия своих бездумных действий.
Дмитрий Ковпак, психотерапевт в студии «Радио Балтика». То есть мне будет вот сейчас очень стыдно, если я отберу время у новостей, которое положено именно новостям. Сейчас немного рекламы, новости, и не уходите, мы по-прежнему здесь.
Личное дело.
20 часов 22 минуты и 22 секунды в Петербурге успел успел сказать. В студии «Радио Балтики» Олег Заславский и психотерапевт Дмитрий Ковпак. Вместе мы обсуждаем, что такое стыд, всегда ли он полезен, откуда вообще у него ноги растут, насколько он нам нужен. И я даже немножко такой провокационный вопрос для голосования выставил, что вот стыд делает человека человеком, то, что именно человек как высшее существо, если оно способно стыдиться, соответственно, то есть он становится человеком с большой буквы. Если вы согласны с таким утверждением, набирайте, пожалуйста, номер телефона. Напоминаю, что голосование идет 426-3331, 426-3331. Если вы считаете, что стыд совсем не обязательное чувство, которое нужно испытывать, то есть нужно просто поступать всегда правильно, и тогда не за что будет стыдиться, а за других стыдиться, так тем более вообще дело бесполезное, бестолковое и бессмысленное. Если вы так считаете, то набирайте, пожалуйста, номер телефона бесплатный 426-33-32. Стыд не нужен, это дело лишнее. 426-33-32. И напомню, что телефон прямого эфира и для текстовых сообщений плюс 7-921-388-104-8. Welcome, звоните, рассказывайте, в каких случаях вы испытываете чувство стыда, там, за себя, может быть, за какие-то поступки стыдитесь, либо за других. И напомню, что вообще толчок к обсуждению этой темы нам подал наш радиослушатель, который услышал, как нам в эфир позвонили тролли, попытались немножко тут поматериться. И человек написал, что то есть, вот, звонили-то дураки другие, а я стыжусь. Вот это феномен действительно очень интересный. То есть, когда, ну, как в России говорят, стыдно, когда видно, да, то есть, если ты там где-то опростоволосился, еще что-то, а тут-то... То есть, вот мы только что, да, рассуждали о том, что если я как турист там со своей семьей еду за границу, отдыхаю, а рядом наши сограждане ведут себя «туши свет, выноси святых», то есть я, с одной стороны, стыжусь, да, мне не очень приятно... Мне, с одной стороны, страшно чувствовать себя тоже россиянином, потому что, ну как же, люди же строят впечатления о других национальностях по худшим представителям, как правило. То есть лучших-то особо-то не замечают. И я так подсознательно понимаю, что, ага, то есть вот эти вот балбесят до такой степени, там, издеваются над какими-нибудь египетскими официантами, там, или турецкими, ну, как скоты ведут. И я предполагаю, что, ну, ко мне также будут относиться, раз я из России. И тут сложная вещь. То ли мне стыдно за то, что там, за державу действительно обидно, что, потому что я же понимаю, что не все русские такие. А с другой стороны, и самому не очень приятно, потому что мне кажется, что и ко мне так могут относиться. А вот здесь, когда человек слушает эфир, он слышит вот то, что над нами кто-то пошутил, вот, ну, ляпнули что-то, да, молодцы, флагом в руки, как я сказал. А человек испытывает стыд за этих людей, да, то есть ему стыдно. Вот что это за механизм психологический, Дим?
Это механизм проекции, когда человек проецирует себя, переносит в то обстоятельство, когда он смотрит комедию, например, mm-hmm. комедию положений, где он испытал бы неловкость и присоединяется к этому. То есть он как будто бы переживает. Вот смотря фильм, мы испытываем подобные же эффекты, mm-hmm. что мы беспокоимся за главного героя или нам неловко, когда он попадает в неловкие ситуации. Вот здесь механизм проекции работает в полный рост, и вот наш слушатель очень серьезно присоединился, при этом он как бы прочитал наши мысли, ну, как ему показалось. Mm-hmm. Он решил, что эта ситуация для нас крайне болезненная, неприятная, тяжелая, и вот мы испытываем такую неловкость, и он тоже вместе с нами. Хотя, конечно, это не очень соответствовало действительности. Это как раз представление о том, как я должен себя чувствовать в этой ситуации, mm-hmm. и навязывает определенный стереотип реагирования эмоционального, реагирования поведенческого.
Ну, может быть, да, то есть радиослушатель сопереживал, потому что я не то, что был обескуражен особенно, но, как правило, да. в эфирах...
Было, может быть, неприятно, но это не
да.
было
в эфирах я не каждый день общаюсь настолько с такими людьми, и мы, плюс мы еще в неравных же условиях, то есть окажись я в другом месте, я по закону на радиостанции не могу...
Перейти на соответствующий язык.
Это как буквально вчера или позавчера, может быть, это баян уже, такая заезженная история мне попала, что когда, ну, типа анекдота, что там заходит человек в храм, подходит к батюшке и со всей дури ему по щеке ударяет. И говорит, что ну вот же в Писании написано, что подставь другую щеку. А батюшка бывший боксер, ну вот. То есть, ничтоже сумняшись, такой хук ему дает. А еще в Писании написано, что с какой мерой придете, той мерой и получите. Да. И прихожане спрашивают у диакона: «Господи, что происходит? Криги там, еще что-то». А диакон совершенно так смиренно говорит: «Ну что, Евангелие толкуют». Хорошая история по поводу того, когда можно, ну, то есть быть на равных. Так вот, в обычной жизни, да, Дим, в обычной жизни, то есть, с одной стороны, когда мы смотрим кино, вот это присоединение, если бы у нас его не было, мы бы ни в кино, ни в театр бы не ходили, да?
Что здесь чувство сопереживания, чувство эмпатии как раз и создает вот такой социум, создает основу для взаимодействия, что мы проникаемся чувствами другого, мы стараемся понять его, ставим себя на его место. И это возможность для нашей более эффективной и качественной коммуникации. Без этого никак. Если мы не попытаемся вставать на место других, то нам будет сложно понять других, и мы будем такими бесчувственными или уж очень такими грубыми или циничными. Но, с другой стороны, здесь могут быть, как и в любом деле, ошибки. И когда перепутан контекст, и возникает вот такое реагирование. И иногда манипуляция, например, чувством вины или неловкостью такой, или то, что мы называем пристыдить, это может быть такое воздействие, и манипуляторы очень эффективно этим пользуются. Ну вот с того, с чего мы начали сегодня передачу, о цифрах. Такой известный старый советский анекдот, когда Джимми Картер предложил Леониду Ильичу Брежневу: «Ну, вот ты приехал ко мне в гости в Белый дом, давай как-нибудь отпразднуем это, что-нибудь устроим такое веселое, ну, например, какие-нибудь соревнования». Он говорит: «Я обожаю соревнования. Ну, давай забег вокруг Белого дома сделаем, кто первый прибежит, тот и чемпион у нас». Побежали, ну, понятно, не очень равные физические формы. Картер прибегает первый, Леонид Ильич, запыхавший, второй. И вот смена контекста. Американские газеты пишут: «Ну вот наш доблестный президент пришел первым, а Леонид Ильич в забеге пришел последним». Советские газеты совершенно спокойно пишут о соревновании, что наш замечательный руководитель пришел вторым, а президент Соединенных Штатов предпоследним.
Да, все зависит от точки зрения. Действительно, то есть очень часто, да, может быть, нами манипулируют таким образом, чтобы мы испытали чувство стыда. Но, Дим, если вспомнить детство, очень же часто, конечно же, не ваше детство, то есть я, допустим, вспоминаю свое детство, может быть, только у меня так было, возможно. Но я слышал очень часто и от учителей, и от родителей: «Как тебе не стыдно?»
Ключевая фраза для детства. Да.
То есть я не знаю, дорогие радиослушатели, слышали ли вы такую фразу в детстве: «Как тебе не стыдно?» Вот в каких случаях, я напоминаю, у нас телефон прямого эфира, +7 921 388 104 8. Расскажите, в каких случаях вам говорили вот это вот: «Как тебе не стыдно?» И вот насколько вы до сих пор помните вот эти вот моменты, то есть чего нужно стыдиться? Ну, я не знаю, то есть говорят, такой природный стыд, то есть стыд наготы, да, то есть в какой-то момент времени там...
Он тоже воспитан. Вы посмотрите, животное ни одно не будет переживать по поводу наготы. Дети не боятся наготы, не стесняются ее, не испытывают неловкости. Это привитое чувство. И, с одной стороны, это некие правила поведения, и мы существа социальные, нам стоит придерживаться определенных правил. И поэтому вот это переживание, оно закрепляет некие правила в социуме. И поэтому оно делает нас более чувствительным к определенным обстоятельствам. И здесь тонкие переживания, тонкие чувства — это то, что отличает нас от более грубого животного мира.
То есть здесь вот как раз-таки вот этот стыд — это тот самый стыд, который делает человека, ну, благодаря культурной составляющей, более человеком.
Да, что это вот и создает тот самый культурный слой, который мы можем отбросить, конечно, потеряв стыд, как вот метафорически это обозначается, и став упрощением таким животным. Но, с другой стороны, могут быть избыточные табу, избыточные правила, слишком жесткие рамки, и тогда можно застыдить человека, превратить его в постоянно закомплексованного, теряющегося, постоянно испытывающего чувство вины или неловкости перед другими. Как таксист: «Ничего, что я к вам спиной». Вот на таком же уровне. Поэтому зачем многие пользуются этим? Потому что это хорошее, опять же, средство для манипуляции. «Как тебе не стыдно?» Это мы стараемся привить ребенку уже некие правила, что ты должен этого стыдиться, ты должен слушаться там беспрекословно, например. И главное, что это не всегда работает в тех воспитательных целях, как это изначально планируется. Ну, в «12 стульях» сакраментальная такая фраза и история. Он крал, ему было стыдно, но он продолжал красть.
Да.
Поэтому стыдно не значит, что я меняю свое поведение. Я просто испытываю неловкость, и иногда эта неловкость я пытаюсь выкупить свои действия. Я их оправдываю. То есть я...
Но здесь как раз вот прокрасть, это очень важно, мне кажется, для нашего социума. То есть, как я вспоминаю, еще и советские времена, и Довлатова можно почитать, что то есть, не воровал только ленивый. И понятно, что откуда... То есть, и в советские времена, это не первые времена, когда воровали. Вот в исторических программах мы вспоминаем с нашими гостями времена Петра Алексеевича,
там,
то есть когда
пеньку,
Меньшиков там, господи,
постоянно
вообще, да.
подделывали. Да. Да.
И вот здесь это вот хитрость интеллектуализации. У меня есть несколько знакомых, которые абсолютно осознанно вписались в коррупционные схемы. То есть прокуратура меня будет пытать, я не скажу, потому что я шучу. Я же артист. У меня актерский договор. Но так или иначе. То есть люди, которые понимали, что решить свои экономические проблемы, то есть с тем образованием, которое у них есть, легально они не могут. И они таким образом вступили в взаимодействие с аффилированные с госорганами структуры и наладили свое житие-бытие. Они отдавали себе отчет, что это аморально. Они испытывают чувство стыда. Но чувство стыда или вот этой неловкости, оно, как я понимаю, значительно ниже, чем чувство ответственности за свою семью.
Материально-экономическое
положение. Да, за материально-экономическое положение.
Ну, как королева бензоколонки, не за запах же бензина, а ради каких-то других целей можно было пойти и устроиться туда. Но тут смысл в том, что это все равно некий внутренний выбор. И человек, если испытывает стыд, значит, он все-таки осознает, что он делает что-то не то. А некоторые люди настолько меняют контекст, что воспринимают это уже как заслуженное, нормальное, вполне естественное течение вещей.
То есть и другие люди это наблюдают как бесстыдство,
да,
наоборот, да?
Да, да. То есть человек индивидуально меняет правила, что для него можно. Ну, опять же, если мы вспомним классиков, Достоевский, «Преступление и наказание». «Тварь я дрожащая или право имею?» И если я имею право, то мне не стыдно уже, это нормально.
Но являются ли таким образом люди, которые лишены вот этого чувства стыда, по сути дела, здесь же даже не стыд, то есть это оценка, наверное... Это оценка себя воображаемого, то есть какого-то своего идеала, то есть в отношении самого себя, взгляд на себя, да, то есть вот какой, как это называется, там, сверхэго или еще, то есть, ну, некий наблюдатель, да?
Ну да, суперэго в психоанализе, а так это метапозиция, взгляд со стороны, выйдя из потока, оценить себя.
Да, и если мои поступки не совпадают вдруг с тем образом самого себя... Вот тут и появляется это чувство стыда.
Угу.
Вот. И получается, что от чувства стыда можно избавиться. Ура!
Да, то есть, что вот. Есть некий цензор. Вот в психоанализе суперэго воспринимается как цербер такой, надсмотрщик, цензор.
Но совесть.
Да, его можно провести. Его можно запутать, у нас обмануть.
Дорогие друзья, у нас потрясающая тема намечается. То есть как обвести вокруг пальца свою совесть, если таковая имеется. Как делают эти люди? То есть если они действительно... Вот, если уж мы заговорили о стульях, да? То есть как можно обмануть свою совесть и все-таки не испытывать чувство стыда?
Можно запутать себя, ее, всех. Это смещение границ. Вот вроде бы четкие есть определения, а потом можно их размыть и границы раздвигать, сдвигать. И здесь за счет такой запутанности можно поменять черное с белым, правое с левым и так далее.
Ничего себе, то есть это настолько можно себе задурить голову и просто не стыдиться. Друзья, вы понимаете, что то есть, если вы сидите в бедности и не воруете... Нет, я вас ни к чему не призываю. Напоминаю, у нас идет голосование, то есть если вы считаете, что... Нет, про совесть начал говорить, сбился сразу на совесть. Совесть, да, немножко другая конструкция. Стыд. Чувство стыда делает нас людьми. То, что если мы стыдимся, соответственно, мы вот более человеки. Если вы с этим согласны, утверждением, набирайте номер телефона 426-3331. Если вы считаете, что стыд – дело лишнее, то есть стыдно лишь, когда видно, тогда 426-33-32. Голосование будет идти все то время, пока мы будем все вместе с вами слушать и небольшую рекламу, и новости на Радио Балтика. А сразу после этого с Дмитрием Ковпаком, с психотерапевтом, вернемся в студию.
Личное дело.
20 часов 42 минуты в Петербурге. В студии «Радио Балтика» психотерапевт Дмитрий Ковпак помогает нам разобраться в том, что такое стыд. И полезно это качество, бесполезно, или там, в каких ситуациях оно действительно делает нас лучше, а в каких-то ситуациях нас заводит в тупик и обманывает. Мы уже и за совесть даже заговорили, что, оказывается, можно себя очень неплохо обмануть и не стыдиться своих поступков. Как я понимаю, таким образом поступают многие люди на белом свете, которые понимают, что делают что-то нехорошее. Но каждый же из нас хочет быть хорошим в своих глазах, естественно. То есть трудно себе представить человека, который хочет быть плохим. То есть, наверное, с его точки зрения все равно быть хорошим. То есть вот я такой вот хороший, плохой, доктор зло. Ну, например. Поэтому надурить себе голову можно очень неплохо. Напоминаю, что у нас идет голосование в прямом эфире. Если вы считаете, что стыд — это то чувство, которое делает человека человеком с большой буквы, то есть если человек умеет стыдиться, а не бесстыдный, то вот он более человечный. Если вы в этом уверены и согласны с такой позицией, набирайте номер телефона 426-33-31, скоро скажу, какие результаты. Если вы считаете, как один из наших радиослушателей нам пишет, что не надо за собой стыд нести, это тяжелый чемодан, человек — его среда, как остальные дни недели, наверное. Если вы считаете, что стыд действительно мешает нам жить, и лучше, в общем, не испытывать подобное чувство, то есть не совершать таких поступков, за которые будет стыдно, чтобы мне было мучительно, не больно, а стыдно, да, за бесцельно прожитые годы, тогда набирайте номер телефона 426-33-32. В прямой эфир нам можно позвонить и написать по телефону +7 921 388 104 8, рассказать, чего вы стыдитесь, например, то есть или там за кого вам бывает стыдно. +7 921 388 104 8. Алло. Алло, Павел, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, алло, слышно меня, да?
Да, слышно, Павел. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот совсем недавно приняли закон о запрете курения в общественных местах, да?
Так.
Вроде бы, казалось бы, раньше ходили, курили. Я курю очень давно. И...
Во всех советских фильмах, если вспомнить, там вообще ученые, я не знаю, там молодежь 50-х, да никто там вообще сигарету изо рта не выпускал. Было, да, такое дело?
Да, 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 мультики советские можно посмотреть, там очень много всего.
А, Волк из...
Да, 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 но вот все-таки вот вменили этот закон, заметно на улице стало курящих меньше, и вот я сам себя поймал вот на чувстве вот конкретного стыда, когда хочется вроде и покурить, а рядом стоят люди, там не дети, там, скажем так, это не школа, какая-то там, ну, людное место, стоят взрослые люди. И вот достать сигарету, воткнуть рот и закурить, как-то вот это вот чувство, оно, как сказать, не дает, что ли, скажем так. Потому что я понимаю, что люди на меня будут смотреть с каким-то презрением, что ли. Хотя, с другой стороны, может быть, даже никто и не покажет этого, да? Ну, курит он и курит, по большому счету. Но вот такое вот чувство, оно и просто стал себе ловить на мысли. И... как бы все вот эту вот пагубную привычку, да, ну, в гордом одиночестве, скажем так.
Понятно, спасибо, Павел. Сейчас узнаем у Дмитрия, то есть, что сие есть, это чувство стыда или что-то еще. У меня было знакомое ощущение, просто добавлю даже к словам Павла, за границей однажды оказавшись в аэропорту, там, в те времена, когда еще можно было курить, но так уже на грани. И там такие стеклянные комнатки прозрачные прямо посреди аэропорта были сделаны. И те люди, которые стоят там, курят, то есть они действительно выглядели со стороны, если так идешь, смотришь, ну, как будто в зоопарке какие-то, там, не знаю, живые...
За стеклом.
Да, за стеклом живые экспонаты. Там действительно как неловко было курить, потому что на тебя смотрят, вот как Павел рассказывает. Может быть, даже не скажут ничего, но есть ощущение того, что, господи, больные люди стоят, дымят там или еще что-то. Стыд?
Ну, вот спасибо Павлу как раз за наглядный пример, что если раньше ему в голову не приходило стыдиться того, что он достает сигарету, зажигает ее и курит, то сейчас сложился контекст такой, где его представление о своем действии уже сопровождается чувством стыда, неловкости. И задача борьбы с курением была как раз из модной какой-то вещи сделать это стыдной вещью, сделать это неприличным. И вот здесь мы видим, что это научение, что можно научить, ну, как героиня Лия Хиджакова говорила, можно даже обезьяну научить курить. И тут наоборот, можно даже сделать стыд, как у собаки за то, что она написала, и у человека за то, что он раньше считал вполне естественным. Поменялся контекст, и вот тут... изменилось действие.
Манипуляция на государственном уровне, но тем не менее...
В данном случае направленные на какое-то изменение там, в сфере здравоохранения, как профилактика различных заболеваний. Но, тем не менее, если мы сейчас уберем вот эту благую цель, то это определенное воздействие, что если люди договариваются, то создается контекст этой договоренности, и эта конвенция давит на психику. Так же, как и с поведением, там, почему в одежде. Что мы можем летом быть и без одежды, но это уже стыдно, потому что есть такие табу, есть такие договоренности, которые сделали вот это стыдным.
Да. Ну вот уже сколько времени, да, обсуждается вопрос о том, что топлес мужчинам все-таки по Невскому проспекту не стоит ходить.
А в Нью-Йорке вышел закон, что можно женщинам топлес ходить.
А вот здесь я спорить... Вот здесь у нас спор с вами не...
Ради бога,
да. Не будет. Это уже однозначно. В общем, я не знаю, шутка это или не шутка, но, в общем-то, я ничего против не имею.
Нет, это официально в Центральном парке,
пожалуйста. Это неплохо. По поводу курения. Есть еще один момент, когда я испытываю чувство неловкости и, в общем-то, даже стыда за своих... Здесь не сограждан, а жителей Петербурга, то есть за петербуржцев. То есть вот у нас же очень часто этот петербургский шовинизм, да, то есть вот у нас в нашей Раше-то как шутили, да, что Петербург настолько культурный город, что птицы, да, пролетая над ним, терпят. Так вот, у нас сколько раз, я думаю, что, Дмитрий, вам доводилось видеть, когда едет человек в автомобиле, то есть автомобиль там, неважно, то есть он дорогой или дешевый, то есть открытое окно, человек стряхивает пепел, потом оттуда вылетает хабарик, то есть очевидно, что у человека есть пепельница и тому подобное, в Германии за это штрафуют, но у нас вот у нас Петербург, у нас культурная столица, да, то есть, ну, тут взял, выкинул окурок. Или, например, аналогичная вещь, что там товарищи, которые изо всех сил ратуют за все российское, за русскую культуру, двух слов связать не могут в интернете, допустим, не, там, на три буквы четыре ошибки, как мы вспоминали в школе, как можно написать слово «еще», да, то есть «изчо», и там несколько вариантов было. Действительно, такие ошибки делали. И вот тут, да, у меня некий разрыв шаблонов я наблюдаю, и мне немножко стыдновато, то есть если мы все-таки пытаемся каким-то ценностям, или там, пропагандировать какие-то ценности, и сами же... полностью не соответствуем этим ценностям. Вот мне немножко стыдновато за это. То есть за часть нашего общества, потому, к которому я сам, в общем-то, себя тоже отношу. Еще один момент стыда, с которым, я думаю, что многие из наших радиослушателей сталкивались. Вот я, по крайней мере, точно сталкивался. Это когда, допустим, дети стыдятся поведения своих родителей. Когда папа где-нибудь там... пришел папа на родительское собрание, а еще хуже, то есть когда где детский коллектив или подростковый, и такого динозавра выдал, что то есть, все там одноклассники, ох, какой у тебя там скелет-то вообще, то есть отсталый, да? То есть один вариант. Второй вариант, там мужчина с женщиной куда-то выходят, и там жена ведет себя не так, как, допустим, муж хочет. И вот человек начинает краснеть, чувствовать стыд за своего партнера. Вот здесь что за природа? То есть, и как с этим быть? Чувство отрицательное, негативное, и там, и там.
Здесь эти скрытые требования, о которых мы много передач говорили, это долженствование, как должен вести себя близкий, партнер, родители, как они должны выглядеть, насколько успешны должны быть, красивы, там, обаятельны, привлекательны. И вот это избыточное требование сопровождается в большинстве случаев оценочной установкой. И вот эти оценки хорошо, плохо, ужасно, невыносимо, и давят на психику и ребенка в первую очередь, потому что он заложник многих социальных стереотипов и часто своей социальной группы, детской, подростковой. И, к сожалению, в более позднем возрасте тоже это может давить на психику, и поэтому человеку стыдно покраснеть, стыдно, если задрожит голос, задрожат руки. То есть человек заложник вот этих своих избыточных требований, завышенных ожиданий, идеалистических каких-то концепций, которые накладывают уже совершенно немыслимые табу, создают безумные и ненужные никому ограничения, когда это превращается в пытку.
А вот если говорить о там, мужьях, женах, то есть когда включается стыд за партнера, то есть когда один из партнеров недоволен поведением другого в людном месте, скажем, где-то. То есть вот тут вообще какое-то слияние, мне кажется, происходит, что один человек воспринимает другого как часть себя.
Да, что это моя половина, значит, это часть меня, это такая витрина, фасад, что мы должны как вот на выставку выйти, ну, как вот известная песня, да, про экспонат Сергея Шнурова, что мы должны продемонстрировать, что мы семья вот такая успешная, например, или мы семья там культурная, или мы семья там такая-то, сякая-то, и что другой человек выбивается за рамки вот этой концепции, представлений, и это неловко, это стыдно, это нехорошо. Ну, как известная, опять же, с советского периода фраза, что скажут соседи.
Да. Что выходит? То есть, я как полагаю, что опять отдельная программа у нас назревает. То есть придется возвращаться к семейным вопросам. То есть мы уже рассматривали, что ревность — это часто тоже там претензия на собственность, да, в отношении другого человека. Должна ли семья... То есть, ну, я понимаю, что вопрос неправильный с точки зрения психотерапии. То есть, должна ли?
Уже сразу,
есть,
да.
Если у кого-то взяла в долг, то должна. Так вот, откуда, то есть, во-первых, берется сама вот эта идея, что, ну, семья же это, да, это отдельный какой-то целый организм. То есть это не просто два человека, это нечто единое же, да? Да, наверное, да?
Система целостности.
Есть определенный образ. То есть если вы пойдете в театр, и вам кажется, что в театре нужно выглядеть, то есть там в смокинге, в галстуке, или там, не знаю, там с бабочкой, а жена считает, что, так, что для нее лучше будет все-таки в джинсах с рваными коленками.
Но... И начнутся претензии. Ты меня позоришь, а ты меня вот так вот унижаешь. И так далее.
То есть есть же все равно определенные вот эти вот, ну, как сказать, эстетические, наверное, требования, когда там куда-то приглашают, да, там white tie пишут.
Ну, если есть дресс-код, да, понятно, дресс-код, что есть уже определенные нормативы, которые предписаны. А часто люди стыдятся без всяких на то оснований.
Так, с детьми разобрались, с женами разобрались. Наш радиослушатель еще, как я понимаю, его зацепил вопрос обнаженного хождения. Нью-Йоркский закон, позволяющий...
Центральный парк. Да, можно приехать, посмотреть. Парк.
Но там, кстати, только в центральном парке. Я сомневаюсь, что в транспорте там можно ходить.
Ну, есть особые такие ударницы труда, так скажем, борцы за феминизм. Они могут пройтись не только по Брайтон-Бич, но и по разным стрит.
Да, наш радиослушатель, чей номер телефона заканчивается 3 двойками, пишет, говорит, спортсмен, имею неплохую фигуру, девчонки, имейте в виду. Значит, но без майки не хожу по городу. Ну, сегодня-то, думаю,
было бы, да.
Сегодня было бы удивительно. Так как считаю это неприличным. 23 года. Вот такой молодой человек, воспитанный, все здорово. В Лондоне, насколько мне говорили, там вообще неприлично среди англичан, имеется в виду. Туристы не в счет. Мужчинам не принято ходить в рубашках с коротким рукавом. Даже так. То есть, что вот обнаженное мужское тело, то есть...
Там... Ну, еще с викторианской эпохи там есть определенные табу, и некоторые из них действительно обоснованы и разумны. Ну, здесь вопрос каждый раз договоренности, конвенции. Каждый социум, каждое поколение решает, какие будут правила игры, какие будут контексты. И с некоторыми вот формами стыда и стоит бороться, потому что иногда они навязаны, и это манипуляция, или это попытка надавить на психику, как мы обсуждали корпоративный анекдот. Когда после корпоратива там один сотрудник спрашивает другую сотрудницу, так это вы, наверное, танцевали полуголые на столе?
В нижнем белье-то, да?
Да, полуголые, да, это вы, видимо, рано ушли.
Рано ушли, то есть вот человек более свободен. С другой стороны, то есть понятно, что со стыдом можно как-то работать, можно понимать, где этот стыд, он оправдан. То есть и он делает нас более культурными. Это я уже вывод почти такой пытаюсь из нашей программы сегодняшней сделать. А есть ситуации, да, когда нам пытаются надавить на какую-то скрытую кнопку. То есть, по сути дела, в детстве выдрессировали, и теперь нами очень легко управлять. Как же вам не стыдно? То есть, начальник-то 28 часов в сутки на работе сидит.
Об отпуске думаете?
Да. А вы во время своего отпуска, да, сидите всего 5 часов. Психотерапевт Дмитрий Ковпак пытался помочь нам разобраться в чувстве стыда. Останавливаю наше голосование. У нас очень стыдливые радиослушатели. 100% тех, кто слушал нашу программу, считают, что стыд — это двигатель человечности. Ну, я думаю, что вам примерно стало яснее, что да, стыд — это хорошо, но когда этот стыд более-менее осознан.
Все хорошо, к месту.
Да. На этом, наверное, разрешу себе попрощаться и с Дмитрием, и с вами, дорогие друзья. Спасибо большое, Дима. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся, услышимся. Пока.